Сергей Доровских. Вестовые Хааса. Игра герцога. Глава 1. Трактир на перекрестке. В трактире зазвенел колокольчик. Он висел неподвижно добрых 200 лет, и в серебряном голосе прозвучал испуг. Дверь скрипнула и распахнулась настежь. Ворвался холод, прошелся, прощупал все синими ладонями от пола до потолка. Собственник заведения, с черной бородой и похожими на угли глазами горбач, расположился за стойкой у огромного медного самовара. С поскрипыванием протирал полотенцем и без того блестящие блюдца. Когда внезапно ворвалась стужа, бутылки на полках звякнули, а свечи цвета слоновьей кости, мигнув, все же не погасли, а продолжили мертвенно освещать пустынный общий зал. На пороге показался путник, на широких плечах и меховой подкладке иноземного кафтана сверкали в лунном свете крупинки снега. Он будто бы шагнул из петровских времен в Россию века 19-го, где уже знали шум паровоза, стук телеграфа, чирканье спички и другие звуки новой эпохи. Незнакомец словно вырос из небытия, преодолев время и пространство. «Добро пожаловать, великий герцог! Мы так ждали вас, мессир!» Трактирщик спешно поставил блюдце на поднос, засеменил, перекатываясь на коротких ногах, к двери и с почтением раскланиваясь, прикрыл ее. Стон вьюги, казалось, немного утих. «Все эти годы мы томились одним только ожиданием. Как видишь, я вернулся, мой дорогой Гвилум, первейший из вестовых Хааса моих». Путник спокойно осмотрелся. Горбун лишь на миг посмел заглянуть снизу вверх в нечеловеческие, черные, с оранжевыми ободками на зрачках глаза. От путника шел приторно-сладкий запах гари, будто от тления сырых осенних костров, но трактирщик вдохнул его с блаженством, так что заурчало в увесистом брюхе. «О, знакомое эхо далеких пожарищ! Посетителей нет?» — спросил гость. «Разумеется, великий герцог. Мы ждали. Со мной, как и следует по вашему указанию, только мальчик половой, но я велел отдыхать. Он так ждал встречи с вами, но сон сморил его. Бедняга сутки напролет протирал полы, комнаты, чтобы ни одной пылинки, ваша». Гость недоверчиво осмотрел помещение, опустил горящие глаза. «Что же, не буди мальчика, пусть отдыхает. До времени. А время пока есть. И раз никого нет, не страдай, стань самим собой». Трактирщик засиял, посыпались искры, кожа на лице натянулась, сделавшись темно-восковой, будто у покойника. Острая физиономия мялась, как глина, все более обретая птичьи черты, кривая улыбка перелилась в истошную гримасу. Горбуна затрясло, огромное нутро забурлило. С улицы налетел ветер. Дубовая дверь сама собой вновь ударилась с размаху, едва не слетев с петель, колокольчик сорвался и покатился со ступеней, звякнул, словно прощаясь, и утонул в сугробе. В трактир надуло снега, и темно-красные сапоги гостя утонули в белом сыпучем ковре. В трубе послышался вой, домовой с шумом убегал от надвигающейся бури, едва слышались его сдавленные стоны и проклятия. Трактирщик упал к сапогам, целуя и размазывая слюни, кричал бессвязно. Его длинный нос обуглился, горбатое круглое тело затянуло дымом, и через миг перед гостем поднялся косматый черный ворон. Помахав крыльями, зашевелил клювом. «Благодарю вас, великий герцог. Два этих столетия только и ждал вашего разрешения стать самим собой. Какие будут ваши дальнейшие распоряжения, мессир?» Голос зазвенел по воронье высоко и противно. Впрочем, гость улыбнулся и пошел к самовару, постукивая тростью по надраенному до блеска полу. «Старый Гвилум, я знал, что ты верен и ждешь меня», — сказал он. «Как и обещал, я пришел, чтобы нам, как встарь, снова отправиться в путь и нести добро людям». «Конечно, конечно, много добра», — прокаркал трактирщик. Не угодно ли, ваша честь, чаю, сбитня, или... Да, или... Гость выдохнул, поморщившись. Принеси осиновые настойки. Мне нужно принять лекарство. Да, господин, но, БРР, раскаркался ворон. Но вы будете болеть. Не более, чем обычно, Гвилум. Но я стану неуязвим. Почти, путник замолчал, думая о чем-то. Ворон засеменил, тяжело дыша. Слышалось, как он шумно передвигает столы, бочки и другую утварь в подсобке. Затем долго тыкался клювом, пытаясь зацепить кольцо и поднять крышку погреба.